Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаю вас на костюмированную ярмарку меда от Крыма до Владивостока, которая состоится с 10 по 25 января в Москве по адресу Гостиный двор, Ильинка, дом 4, проезд до станции метро Китай-город. Кроме большого выбора меда вас ждет прекрасная культурная программа. 10 января в 15 часов рождественский концерт, 11 января в 15 часов концерт народных ансамблей России и другие мероприятия. Поддержка детей Донбасса. Пенсионерам скидки 10-15%.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Ирина. Наши телефоны прямого эфира 959-5939, код Москвы 495. То есть звонить нужно 8, гудок, 495-959-5939. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Короткий номер 5522. Очень рада, дорогие, что по милости Божией мы с вами встречаемся в канун рождественского сочельника. Заканчивается рождественский пост. Завтра мы до звезды не вкушаем пищи, готовясь к самому любимому празднику – Рождеству Христову. Особенно детям этот праздник дорог. Елка, подарки, рождественские представления. А сколько прекрасных произведений искусства создано в честь Рождества Христова. Какие полотна живописи, какая прекрасная музыка, не только церковная и богослужебная, но и светская, ну вот, например, «Щелкунчик» Чайковского, «Рождественская ночь Карелли», «Кончерта Гросса», дивные симфонии, трогательные детские пьесы разных композиторов, а какие сказки, рассказы, стихи. Я прочту вам сейчас стихотворение Владимира Сергеевича Соловьева «Иммануэль», что в переводе значит «С нами Бог», имя младенца Христа. Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне, цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог. Не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в золотом огне, и не в дыханье бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостную тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Вот эти строки, дорогие братья и сестры, написаны более 100 лет назад. А вот наша юная современница, 15-летняя девочка, воспитанница приюта Никола Сольвинского монастыря, прислала мне вместе с матушкой, игуменей Ратиидой, сегодня вот такие стихи. Они прислали поздравления, очень красиво оформленное, и там Маша Шадрина, 15-летняя воспитанница приюта от Никола Сольвинского женского монастыря, ученица доброй школы на Сольбе, отвечает Соловьеву, наверное, и всем нам вот так. «Вифлеем покоится в ночи, ни один не видел человек, а Мария с Иосифом стучит в каждый дом, ища себе ночлег. Прочь идите, с гневом говоря, их оттуда злобно прогоняют, и уходит кротко мать царя, и обидчика в душе благословляет. Скоро совершится Рождество, мира долгожданное спасенье, для людей хороших торжество, совести же грешной угрызенье. Как мы примем Господа Христа, отворим Его мы сердце двери, христиан позиция проста, любимся, любим мы, надеемся и верим». Вот так написала 15-летняя Маша Шадрина, воспитанница приюта Никола Сольвинского женского монастыря. 15-летнюю девочку тоже вдохновил на поэтическое творчество великий радостный праздник. У нас на Святой Руси главный праздник – Пасха, воскресение Христово. А вот Рождество – главный праздник для детей. А вот на Западе Рождество празднуют как-то более значительно, чем Пасху. Может быть, это потому, что Святая Русь потому и святая, что как на Пасху воскресение Христово поднимает человека к Богу, к небу, а вот на Рождество сам Господь снисходит к нам. На Пасху земля поднимается в небо, а на Рождество само небо снисходит к земле. Такой великий дар, великое счастье дает нам Господь. И мы тоже благодарим Бога, говорим «Слава Вышних Богу на земле и мир». И вот наша благодарность выражается в том числе и в гениальных произведениях искусства, слова, музыки, живописи. И сегодня наш дорогой гость не просто священник, протоиерей, но он писатель, преподаватель Тверского университета, филолог, журналист, замечательный батюшка, автор прекрасных книг, отец Александр Шабанов. Отец Александр, я очень благодарна, что вы с нами. Благословите всех, кто в студии и кто слушает.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, дорогие слушатели. Всех вас поздравляю с приближающимся Рождеством Христовым, наступившим гражданским Новым годом. Всем вам в этом году я бы хотел пожелать того, что вот мы понимаем под библейским шаломом, то есть тем самым миром, миром творения, миром, который сам человек получить не может, но мир, который сходит на человечество в творении, в присутствии Бога и, в частности, в день Рождества. Вот этого мира, мира семейного, здоровья, творческих каких-то порывов, озарений, ну и, наверное, что очень важно, не угасающего огня надежды. Надежда на то, что Бог, как и 2000 лет назад, явившийся в мир, не оставит нас в дни испытаний, в дни самого разного рода сомнений и искушений.
Спаси Господи. Батюшка, ну вот вы филолог, писатель. Рождество – это семейный праздник. Раньше была такая хорошая русская традиция. Перед Рождеством собирались всей семьей и читали вслух или рассказывали в крестьянстве, например, где не умели читать, рассказывали рождественские такие богоспасительные истории. Вот каких бы писателей вы посоветовали читать? И как возродить эту традицию? На каких писателях?
Знаете, я сразу хочу заметить по поводу добрых традиций, русских традиций, собираться накануне Рождества или накануне даже Пасхи. Вот есть такая книжка, которую написал в 1826, по-моему, году Иван Иванович Дмитриев, наш русский поэт.
Русский поэт. Державинской поры, да?
Державинской поры, друг Карамзина, человек, который внес огромный вклад в развитие русского языка литературного. Так вот, он пишет воспоминания о своем детстве, о том, как отец собирал их, ну, там, правда, речь шла не о Рождестве, а о пасхально-заутренне, вечером перед пасхально-заутренне, он собирал детей и читал, читал им державинские оды. Так что, я думаю, в разных семьях читались разные тексты, слушались разные сказки. Но я совершенно с вами согласен. Действительно, в России, начиная где-то вот с 18 века, со середины 18 века, с трудов, ну, который зафиксирован в истории русской литературы, был такой фольклорист Чулков. Он стал собирать рождественские истории, разного рода сказки, записывать и публиковать их. Такая традиция сложилась. Хотя до этого, до 18 века, отношение даже церкви к рождественским мистериям было очень-очень критичное. В 17-м. Почему? Потому что рождественские гадания, гуляния, какие-то скоморошеские представления, которые устраивались, они вызывали очень большое опасение, опасение у церковных деятелей. В частности, патриарх, по-моему, Иоаким даже издавал какой-то указ на эту тему. Ну, потому что это иногда превращалось в такие полуязыческие мистерии, которые, кстати, на Западе имели место быть, но там они как-то находились в рамках, может быть, можно так сказать, контроля Римо-католической церкви. И все это устраивалось на площадях, все это устраивалось под каким-то присмотром, цензурой. А у нас принимало самого разного рода формы. Поэтому до 18 века, второй половины, отношение церкви к рождественским разного рода собраниям было, ну, скажем так, скептическое. Ну, потому что у нас был достаточно силен монашеский дух, и приходское духовенство тоже не очень поощряло. Даже и отношение-то, если помните, к масленичным гуляниям тоже было не всегда однозначное.
Ну, к масленичным, да. А Христа славить ведь ходили даже по домам, дети ходили со звездой,
вот
и рассказывали
все,
стихи.
Вот это все как раз относится к XVIII веку. К XVIII веку. До этого было более строго. А с XVIII века, да, действительно, стали появляться небольшие театральные представления. И, что очень важно, в русской литературе вот, начинают фиксироваться разного рода тексты, связанные с празднованием Рождества. Вне церковные тексты, художественные тексты.
Вот. У Лескова, например.
Нет, ну, даже да, раньше. Ну, конечно, «Ночь перед Рождеством» Николая Васильевича Гоголя сложно назвать русским, русским вот таким рождественским
текстом. А почему
текстом. Ну, там все-таки заигрывание с разного рода инфернальными силами, хотя юмористическое.
Почему заигрывание?
Нет,
Все равно побеждает добро.
Да, побеждает добро. Я просто сравню, потому что Гоголь написал в 1832, а через два года такой в то время известный, ну, он находится, можно сказать, во втором-третьем круге русских писателей, сейчас не вспомню имя, отчество, Баранов, он написал произведение, которое называлось «Ночь на Рождество», где тоже такая немножко сентиментальная, трогательная история мальчика, очень популярная была в свое время. То есть это еще до Лескова. Потом появляются тексты и Григоровича, это чуть раньше. Но потом вот весь цикл Лесковский, это «Святочные рассказы». Причем я помню, что в рассказе «Жемчужное ожерелье»,
да,
там даже сам Лесков рассказывает, как должен строиться «Святочный рассказ». Ну и уже потом, впоследствии, там и Немирович Данченко, ну и, конечно, Федор Михайлович Достоевский. Ну, тут, кстати, вот вы упомянули, мы с этого начали по поводу Запада, западного празднования Рождества, ведь...
А там тоже столько сказок,
да,
какие красивые.
Ведь если бы не западные сказки, не «Девочка со спичками» Андерсона, «Елка», то у нас бы в нашей литературе, может быть, было что-то свое, но влияние очень большое.
И «Щелкунчика» бы не было, это
и
тоже Гофман.
Да, Гофман, и «Щелкунчик» Гофман, и... «Повелитель Блох», тоже Гофман, тоже это большое влияние. Ну, у нас вообще очень интересная история с Рождеством связана, ведь вот это песнопение, к его переводу вот этого текста «Святая ночь» имел непосредственно отношение император Александр I. Он очень интересовался И я уже не знаю, там сложная история, кто как на кого, кто с кем на кого влиял, кто какое-то слово решающее произносил. Ну, конечно, здесь все. И Жуковский, и Пушкин, и Гоголь, и там чуть позже, и Фофанов, и Бунин, и Набоков.
Да.
И вплоть до наших последних, Пастернака и Бродского, вот эта вся эта тема Рождества, она не случайно была озвучена, не случайно притягивала, привлекала интерес и писателей.
И всегда будет привлекать.
И всегда будет. Здесь есть очень интересный механизм, на мой взгляд.
Какой?
Я вот пытался анализировать. Видите, как все же познается в сравнении. Вот есть новые романы, там, современные наши читатели, слушатели знают фамилии, там, и Пелевин, и Сорокин, и другие русские авторы, и поэты. Вот новые романы, они быстро рождаются, и они быстро умирают.
Есть
старые сказки. Вот тот же Гофман, там, Толкин, Льюис, Гримм, Перо. Вот эти сказки живут вечно. Почему? Потому что, на мой взгляд, вот в старой сказке герой — это нормальный человек, который поставлен в какие-то необычные условия. А в современном романе сам по себе герой уже ненормальный. И ситуация, в которой он находится, она тоже ненормальная. Почему, например, так симпатичен в «Мастере и Маргарите» Воланд? Потому что, ну, так, с духовной точки зрения, это антихрист, попавший в царство антихриста. Он там выглядит гармонично, с литературной точки зрения все здорово сделано, поэтому он приятен. Но это Булгаков, это еще куда ни шло. А современный роман, он действительно, он описывает состояние болезненного человека, болезненное состояние больного человека в больном мире. И когда это читаешь, то хочется, ну, если у тебя есть муж, то ты дочитаешь там Паланика, например. Если нет, то закроешь книгу и посмотришь на те же самые рождественские сказки. Потому что, читая Шмелева, я не знаю...
Здоровее становится дух, да?
Никифорова Волгина.
Да.
Сам по себе язык начинает работать очень положительно. То есть вот эта эстетика, она меняет твое психическое состояние. Прекрасно сделанный текст.
Конечно.
Простой по содержанию. Здоровый, нормальный человек в волшебной ситуации Рождества. И это влечет.
И воспринимается всеми. Тот же Никифоров Волгин, да?
Да, он воспринимается
он
всеми.
Он и для простых людей, и для детей, и для старцев, и для
профессоров. И там есть очень интересное, вот это очень интересное качество настоящей литературы. Ты знаешь наизусть, что там будет, о чем пойдет речь. Но ты возвращаешься и перечитываешь.
Да.
Вот это магия.
А вот о современной мы еще поговорим, батюшка. Почему вот такое? Но нас ждет давно радиослушатель. Давайте примем,
конечно,
звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, это вот Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа».
Да, мы знаем вас, любим вас, читаем ваш журнал.
Да, ну вот не мог не позвонить, слушаю вашу передачу. Нахожусь, так сказать, на высоком берегу великой русской реки Волги.
А батюшка тоже с Волги, он из Твери.
Так вот я в Твери нахожусь.
Ну вот,
вот это не в Твери, а в Тверской области я нахожусь. Прямо рядом с храмом. Вот, где работает радиоприемник. Сейчас вышел во двор, храм освящен.
Красота.
Нет, скрипит. Необыкновенно совершенно. И вот тут вспоминаешь, конечно же, то, о чем вы говорите в своей передаче. Вот, все литературные, художественные образы, даже с той самой мистикой-то, потому что не христианская, потому что луны-то нет, кто-то утащил, я вижу. Но просто замечательно, просто ночь перед Рождеством, ну, совершенно настоящая, тем более у нас здесь все празднуют, радуются, веселятся, масса людей. Вот, в храме только что были на сочельник, и завтра готовится идти на службу. Но я что хотел сказать, в нашем журнале «В православной беседе» мы больше пишем, вот учитывая то, о чем говорит наш ведущий, или наш гость, батюшка, так сказать, мы печатаем не рассказы уже, вот, вообще не, даже классические произведения, не потому что уже 25 лет выходим и издаемся, как бы все напечатали, а потому что возникает некоторая такая опасность, как мы считаем, и наша редколлегия, состоящая из известных отцов, вот, что будет переход вот в такую традицию, что пойдем мы все по западному пути. Все чаще слышим по телевизору о том, что Рождество – семейный праздник, вспоминают те же колядки, вот, которые существовали при советской власти, ну, в каком-то варианте. Все это развито сейчас и на Мерщвенном Западе, однако мы видим, вот на меня проезжают дети, лыжники, слышно, вот, как семья-то та самая, с утерей сакральности самого празднования развалилась. Мы не будем в эту ночь говорить о том, какие теперь появляются семьи на Западе. Все это известно, это не семьи никакие. Вот, а страшное даже такое, даже больше, чем просто блудное сожительство. Вот, предположим, видим, что там происходит. Вот и литература, вот и празднование. А, хотя, конечно, вера передается в форме бытового благочестия, мы это знаем. Но тут такая вот есть опасность не то что забвения, а сразу перехода наших вот христиан, очень часто новообращенных, сразу в сферу праздничного, сразу в сферу вот того самого семейного. И как результат, опять-таки, утеря смысла того, что происходит вот завтра в эту ночь, то, что произошло 2000 лет тому назад, и что происходит в вечности. То есть самого Бога воплощения, соединения божества и человеческого, вот, за которым последует воскресение, а значит и наше всеобщее спасение. Но я уже долго говорю, вот, у вас очень интересная передача, и хочу в конце просто пожелать всем читателям православной беседы, слушателям Радонежа, вообще всем нашим дорогим вот братьям и сестрам мира, счастья и помощи Божией в наступающем году, да и вообще в жизни. Пусть Вифлеемская звезда освещает все ваши пути. С праздником!
С праздником!
Спасибо, спасибо большое. Спасибо.
Ну вот, Валентину Владимировичу вы как-то ответите, наверное, да?
Да, я благодарю Валентина Владимировича за звонок. Конечно, вот когда речь заходит о Западе и о сравнении там, нашего благочестия западного, я боюсь, что мы за желанием высказать мысль о собственной какой-то уникальности, о собственном пути, несколько излишне критически оцениваем то, что не знаем, потому что вот реально я был сейчас на Западе, в частности в Германии, как раз во время римо-католического празднования Рождества. Я не могу сказать, что там вот вера, как сейчас звонивший сказал, вера в форме бытового благочестия передается по-разному. По-разному и у нас, по-разному и на Западе, и все люди, они не похожи, и семьи не похожи. Я думаю, что просто у нас вот время дается и нам, и дается им. Но если человек, западный христианин, он обладает опытом непрерывного какого-то стояния в церкви, пребывания в церкви, то у нас этот опыт, он же был разорван, и нам приходится иногда начинать с нуля. И вот тут катастрофа, на мой взгляд, заключаться может в том, что если для нас религия, для нас наше православие, оно действительно ограничится только вот той самой формой бытового благочестия. То есть если мы будем думать о проявлениях, о симулякре веры, о том, что внешнее может нам заменить содержательную часть. Это невозможно. Вот возвращение действительно к тому, что говорил наш дорогой звонивший гость, возвращение к мистическому опыту церкви, это очень большая задача, очень трудная.
Трудная задача, да. Батюшка, режиссер показывает, что у нас межгород, Ростов-на-Дону. Примем звонок. Алло, добрый вечер.
Алло. Да, добрый вечер. С наступающим вас.
И вас.
Отца Александра сердечно тоже приветствую. Всегда очень интересно слушать вашего гостя.
Спасибо, Господи.
Спасибо. Вы прям сегодня собрали все берега. Уже вот.
А вы представьтесь, пожалуйста, это кто?
Это Ростов-на-Дону, Игорь меня зовут.
Игорь зовут,
другого,
да.
Угу. С другой реки, да, уже да. С Дона вам
с Дона.
Отец Александр, вот у меня такой вопрос к вам. Вы известный автор многих книг по чудесной такой Тельской церкви. Замечательна ваша первая книга, которая стала очень популярной, к сожалению. Тираж был небольшой, о Патрике. Фундаментальный, серьезный труд о святом Колумбане вы написали, о Коламбе Килле. Очень интересная была книга. И очень популярная, я знаю, среди людей, к сожалению, сейчас очень тяжело ее найти, о Брэндоне.
Да.
Вот хотелось бы вас спросить о ваших творческих планах, потому что история, вот эта патристика древней ирландской православной церкви, крайне интересный такой вот этап в жизни православной церкви. И, конечно, его узнавать, и через него узнавать собственную традицию древних христианских веков, это крайне интересно и очень увлекательно. Хотелось бы вас спросить о ваших творческих планах, потому что слушать вас по радио Радонеж, это, конечно, большое счастье, удовольствие, но не меньшее счастье вас читать. А есть ли какие-то у вас творческие перспективы, планы, что вы будете публиковать? Слышал, что у вас готовился уже давно текст по Северо-Западу, по миссии церкви ирландской на Северо-Западе России. Вот будьте добры, хотя бы расскажите слушателям, когда же у нас будет такое счастье отца Александра не только слушать, но вновь читать. Спасибо.
Спасибо, господи Игорь.
Спасибо большое, Игорь. Да, действительно. Сейчас у меня лежит, я планирую, может быть, в 2015 году что-нибудь из того, что написано, выйдет. Во-первых, у меня лежит обновленный вариант, расширенный, он в 2,5-3 раза больше предыдущего, это текст о святом Брендоне, мореплавателе, там больше и лирики, и аналитики в странном сочетании. А то, что касается текста о Северо-Западе, я совершенно с вами согласен. Потому что даже вот в сознании современного нашего православного молодого читающего человека и образованного в том числе, получается такое, что есть в его представлении, есть какой-то странный, не очень понятный устав Римской Церкви с ее орденами, и есть строгая аскетика, строгая аскетика отцов Востока. А среднего пути он не видит, ну, в силу того, что он не знает. А этот средний путь был, и я вот немного кое-что я опубликовал на эту тему, но я думаю, что для восприятия полноты христианской традиции нам нужно знать вот все то, над чем трудились, о чем думали, что действительно выстрадали отцы Кельтской церкви, неразделенной Кельтской церкви, и их наследие, оно по крупицам собирается и здесь, и у нас на Западе, но все это должно, на мой взгляд, необходимо публикации предоставить нашим читателям и всем тем, кто интересуется историей церкви. Здесь я с вами совершенно соглашусь. Есть спасительное такое вот замечание Марка Блока. Каждый христианин, он по своей природе, он историк, потому что, воспринимая историю, зная историю, мы понимаем, каким образом промысел Божий действовал среди людей. И зная о том, как он действовал, мы можем думать о том, как он надеется, по крайней мере, как он будет действовать, в каких моментах и как он поддержит свою церковь.
Батюшка, ну вот вы занимаетесь такой темой, Кельтской церкви, но на Западе этой же темой занимается кто-либо? Я почему спрашиваю? Потому что я вела один концерт, где присутствовали англичане, а я рассказывала, вдохновившись от вас, о Кельтской церкви, о Кельтской арфе и о поэтах. Поэты там были, как вы написали, на уровне почти пророков. И для англичан это было открытием. Они даже не знают об этом.
Ну, англичане англичанам рознь. Да? Да, потому что это могли быть люди, которые вовлечены в орбиту и англиканской высокой церкви, и, может быть, католичества, а могли быть и достаточно дифферентно. Но я думаю, что они удивились тому, что вы об этом говорите.
Нет, для них было открытие.
Ну, тогда это были очень деликатные
люди. Они говорят, мы знаем только, что на флаге, на гербе есть арфа. Арфа.
Ну, вот у них такая вот английская черта, они мало любопытны или немного, может быть, ленивы к узнаванию того, что находится на флаге Ирландии.
А есть какие-то авторы там, которые занимаются?
Да, конечно, да? Там есть целые кафедры.
Они у нас переведены?
Частично переведены. Нора Чедвик – это вот классический труд. У нас есть свои исследователи Широкова, Шкунаев. У нас была и есть еще школа кельтологии, но вот когда будет, скажем, в МГУ кафедра кельтских языков отдельной кельтской культуры, это очень хорошо.
Вы там будете преподавать? Да. Но у нас же тоже кельтские кресты в Новгороде, в Пскове, да?
Да, я насчитал около 200 кельтских крестов в Новгороде, и в прошлом году я обнаружил на одном новгородском кладбище, совершенно заброшенном виде, то, что вот такое каменное сооружение, которое можно назвать подставку под крест, то есть куда помещался тот каменный крест, который теперь размещен на стене храма новгородского. То есть они стояли, они реально стояли на наших кладбищах.
То есть кельтов у нас было много на Руси?
Ну, я не могу сказать, что кельтов...
Или у нас
нет,
была...
Нет, было кельтское присутствие, была кельтская миссия в России. До 13 века кельтский монастырь Святой Марии существовал в Киеве. Кельтские миссионеры пришли и на северо-запад. Вот то, что мы с вами видим, а ареал, он достаточно широкий, это Новгород, это Псков, это старый, даже в Старой Руси. И то есть каменные кресты. В Тверской области нету кельтских каменных крестов с кругом, но есть каменные кресты высокие, которые датируются X-XI веком. Сама по себе практика постановления каменных крестов – это практика, которая восходит исключительно к Ирландии, к VII-VIII веку.
Очень интересно. У нас радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Бог благословит. Добрый вечер.
Это вас беспокоит из Николо-Собинского монастыря. Это Мария Шадрина. Мое стихотворение читали совсем недавно.
Да, Машенька, читала.
Спасибо.
Я воспитанница приюта при монастыре, ученица доброй школы на Собе. И желаю поздравить всех вас с праздником наступающим. Сегодня, в преддверии Рождества Христова, хочется сердечно поздравить вас с этим великим днем, с которого началось спасение всего мира. В убогом вертепе, в скромных яслях, почивает Сын Божий, пришедший искупить грехи каждого из нас. Это чудо пусть войдет в наши сердца светлой радостью, обновит их, сделает нас лучше и чище.
Маша, в каком классе вы учитесь?
Я в 10 классе учусь.
О, как вы уже подросли. Я же помню, когда вы были маленькая, вы тоже писали стихи уже тогда. На лошадках-то так же катаетесь вы на Рождество?
Да, да. Вот наш монастырь приглашает вас всех разделить с нами праздничную радость, как в сам день Рождества, вот так вот 10 января. Тогда в нашей обители состоится детский праздник. Приезжайте обязательно к нам на Сольбу, берите с собой детей и внуков. Мы надеемся, что наш спектакль и концерт доставят вам искреннюю радость.
Порадует. Спаси Господи. Постараемся приехать. На Сольбу ехать, это Ярославская область, как ехать в Калязин. И направо там шоссе, это если ехать на машине. А вот как добираться другим транспортом, не знаю. Николо-Собинский монастырь чудесный.
У нас на сайте есть вся информация. Вот из радиослушателей, желающих, кто-то вот если захочет приехать, наш сайт.
Приглашайте ровесников, Маша, приглашайте ровесников и присылайте к нам стихи. Еще стихи присылайте. Мне понравилось ваше стихотворение. Батюшка, правда хорошие
да,
стихи?
Да, да.
Вот, и батюшка тоже сказал, что хорошие стихи. Спасибо,
большое
Машенька.
Спасибо, очень
дорогая.
Приятно. Спасибо,
и мы праздником. Поздравляем Николо-Собинский монастырь с праздником. Молитесь о нас. Спаси Господи. Батюшка, а мне бы хотелось продолжить вот то, с чего мы начали. Вот почему же современные авторы, ну, вот такие болезненные, что ли, и такие персонажи у них, ну, как вы говорите, вот у того же Пелевина ведь страшно читать, и Сорокина?
Ну, сложно сказать, когда это началось. Вот у Константина Николаевича Леонтьева есть такое замечательное одно эссе, где он рассуждает о том, что русский писатель, а время-то уже Достоевского, и после Достоевского русский писатель, он с большим интересом смотрит на изъяны человеческие. То есть, когда начинает он описывать, например, ребенка, он обязательно подметит, что нос курносый, что много конопушек. Если священник, то это какой-нибудь выпивоха. Если крестьянин, то какой-нибудь некрасивый. Он очень много уделяет внимания именно негативному изображению. Все
это только в русской литературе?
Это в русской литературе, но русская литература тогда, когда все это начало развиваться, она ведь уже ориентировалась на литературу западную. То есть общий какой-то процесс, вот, когда Гоголь сбил русскую литературу с чистого карамзинско-пушкинского движения, то есть когда стали выписываться не очень приятные черты. Ну, сначала это весело было у Николая Васильевича, а потом это дошло до каких-то жутких, монструозных описаний у Щедрина.
Да, в Щедрина, да.
Да. То вот эта болезненность, она стала все больше и больше нарастать. Достаточно взять, я не знаю, взять Дара Набокова, там у него глава, у Чердынцева, по-моему, 7-я глава Дара. Вот, так сказать, пик. Но Набоков-то ведь это делал искренне насмехаясь над Чернышевским, над что делать. И этот процесс, он как-то связан с духовным кризисом. Дело в том, что русская литература — это был, ну, своего рода крик русской души, не имевшей русскую философию. У нас литература заменила философию. То есть это когда речь идет о русской религиозной философии. Вот читали вы Соловьева, замечательное стихотворение. Ну, сам Соловьев был очень приблизительный христианин, там, по его переписке
вами,
видно.
Да.
Там то, что считается русской литературой, русской религиозной лирикой, вот Тютчев. Тютчев вообще был очень приблизительный христианин. И об этом свидетельств там много.
Великий поэт, прекрасный поэт.
Так вот, да, вот в том-то вся дело, что у нас, наверное, русский философ серьезно, это Василий Васильевич Розанов, да, на которого смотрят по-разному и критически, но вот он действительно философ, который размышлял.
А Флоренский?
Флоренский это вообще очень странная фигура, там много к нему там претензий, но в любом случае у нас не было своей русской философской школы. То есть ее не существовало. У нас мыслительный процесс происходил в литературе. И в поэзии в том числе. Потому что, ну, так вот, это много тому причин. Так складывался какой-то русский интеллектуальный путь своеобразно. Но в этом нет ничего страшного, потому что мы в литературе сделали такой огромный прорыв, который восхищает весь мир. Ну, и вот литература, она была напрямую связана с судьбой. Судьба писателя связана с судьбой народа. Он все это переживает, и от этого рождаются самые разнообразные образы, в том числе в литературе.
А вот вы сказали, что после Гоголя как бы литература пошла по такой стезе.
Да, она сбилась.
Но Гоголь, наверное, поэтому сжег мертвые души.
А вот это очень сложный вопрос. У меня нет ответа, почему он сжег. Разного рода исследования. Вот Воропаев, например, может быть...
Да, он у нас был.
Да, мы с ним разговаривали. Он предполагает, что личность отца Матфея сыграла ключевую роль Константиновского. Может быть, это какие-то проблемы были связаны с тяжелой трагедией. Я имею в виду отношения Николая Васильевича и Смирнова Рос. Это вот, ну, да. личные проблемы.
А может, это не личные? А действительно уж слишком там такие, ну, как бы, недаром же сказал потом Волошин, что просмеяли Россию.
Да, может быть, трагедия и в этом заключается. Другое дело, что искать вот причину трагедии, ну, никакого смысла нет. То есть нужно думать о том, что происходило. То есть мы думаем о том, что происходило, не для того, чтобы сделать вывод, что же нам делать дальше, а чтобы сделать вывод, а что с нами сейчас. Что вот мы сейчас с собой представляем?
Ну, батюшка, согласитесь, что вот в советское время, безбожное время, русская литература даже заменяла отчасти церковь.
Ну, нет, я вам более того, я скажу, что через лет 50 мы будем осмыслять русскую литературу 19 века как квазирелигию. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, ну, такого аналитического характера, потому что в советское время у нас были и свои святыни, и свои святые места. Вся более-менее приличная, вольнолюбивая интеллектуальная интеллигенция уезжала в Пушкинские горы не только, чтобы стихи друг другу читать, но для того, чтобы, так сказать, ощущать какую-то, ну, способность к внутренней миграции. Мигрировали в Псковскую губернию, уезжали. Ну,
да, и русский православный дух вдохнуть в себя, конечно.
Да, ну, что там кто вдыхал в Пушкинских горах, это сложно сказать.
Русская душа Пушкина, она всех как бы...
Да,
осоляла.
Да, я согласен, что кого-то осоляла. Ну, это лучше всего, конечно, Сергей Иванович Довлатов в заповеднике описал впечатление.
Да.
Хотя действительно, я даже вот помню очень, очень хорошо из своего студенческого прошлого, что на ряду, это вот были там конец 86-й год, да даже раньше еще по школе тоже хорошо помню, что были личности, которые шли через запятую. Лихачев, Гейченко, Ямщиков.
Да.
Да, их воспринимали как часть, единое целое русской такой интеллигенции.
У нас
звонок.
Да, звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотелось бы поздравить всех слушателей
радио. А я вот узнаю ваш голос, по-моему,
да?
Если я не ошибаюсь. Русь державная, Андрей Николаевич Печерский.
Ну, куда от вас денешься, дорогая Нина Карташова? Никак не спрячешься. Мне хотелось, чтобы этот звонок был анонимным, но теперь, наверное...
Нет уж. Мы вашу газету любим, читаем.
Мне просто хотелось вас поблагодарить за очень интересную беседу, которую вы сейчас ведете. Дело в том, что она заставляет многих очень думать и задумываться о том, вот батюшка правильно сказал, и большое ему спасибо, о том, что мы, наверное, будем переосмыслять многие вещи. И то, что вот прозвучало на Всемирном Русском Соборе, когда наш патриарх сказал о том, что нам нужен великий синтез, я вам имел это в виду как раз, именно то, что мы не должны перечеркивать нашу великую историю, и святые ее страницы, и советское прошлое. И вот если мы это не перечеркиваем, то мы тогда оказываемся действительно на высоте положения. И вот предстоящий даже взять праздник великий наш, Рождество. Что там говорить? Я хорошо помню и детские годы, и юношеские, когда главным праздником все-таки в семье был Новый год. И вот мне так получилось, Господь сподобил, что я 31 января уехал с сыном в Оптину пустынь, и мы Новый год встретили с ним в скиту, на ночной литургии. Но я хотел не об этом говорить, что какой я, мол, хороший и молитвенник, а о том, что действительно у нас сместились многие акценты. И когда смотришь на то, что происходит вокруг, у нас уже, посмотрите, уже в конце декабря, даже в середине декабря, начались какие-то уже празднования, елки кругом, корпоративные встречи и все такое прочее. Я как-то вспоминаю своего соседа по деревне. Он уже к 7 ноября, он был черный уже весь от водки. Вот об этом нам надо всем задуматься, потому что вроде бы мы хотим сохранить старые традиции и не до конца привили новые. И вот мне очень понравилась проповедь в храме в эти дни, когда я был в Оптиной пустыне, когда священник сказал, что с Новым годом, с новым счастьем. С каким новым счастьем? Счастье оно или есть, или его нет, или ты его ждешь. Но оно не может быть новым. Давайте лучше пожелаем друг другу, чтобы наши души стали новыми, обновившимися. И вот я этот как бы посыл и хотел передать всем вам, дорогие друзья, чтобы мы обновили свои души. А неважно, где человек встретил Рождество или Новый год, пусть каждый останется при пока еще своих каких-то утверждениях. Но самое главное, чтобы мы действительно, как мне кажется, обновились и думали о завтрашнем дне, о наших детях, о наших внуках. Вот все, что я хотел вам, дорогие мои.
Спасибо, Господи. Андрей Николаевич, спасибо. Новогодний выпуск газеты «Русь Державная» будет?
А он уже вышел и распространяется по всей России. Да.
Прекрасно. Прекрасно. Да. На Радонеже ждем. Спасибо, Господи. Вот, батюшка, Андрей Николаевич немножечко тут, кажется, сказал, что традиция встречать светский Новый год. А куда же от этого денешься? Весь мир встречает. Это же не обязательно нарушать пост. Мы продолжаем скромно, но все-таки встречать. Или не нужно вообще?
Да нет, я не вижу в этом никакого криминала. Люди встречают Новый год. Просто, знаете, как вот... Я думаю, что нельзя постоянно жить в координатах страхов. Вот мы боимся что-либо сделать, потому что... И возникает целый список причин, которые ограничивают нас в том или ином поступке. Я имею в виду, мы это будем называть христианское самоограничение, но невольно мы иногда попадаем в такую секту типиконщиков. Невольно мы забываем, что тот же апостол Павел говорит, что все мне возможно, но не все полезно. И этот выбор между возможным и полезным мы совершаем вне зависимости от какой это месяц, март или декабрь, есть какой-то повод или нет. Я все к чему это веду? К тому, что мы очень легко цепляемся за следующую философскую, такие философские кавычки. Мы хотим разграничить нашу жизнь на профанную ее часть и сакральную, на священную часть и на обыденную часть. Нам так проще. То есть вот мы говорим, что сегодня пост, и сегодня я буду делать так-то и так-то. Вот пост кончается, я себя буду вести по-другому. Мы время разделяем, оно неразделимо. Его нельзя делить, нет смысла. Нужно просто помнить, что Бог, он творец времени, он всегда находится. Он всегда находится во времени. И всегда совершается какой-то выбор, а не то, что вот я 31-го, в ночь 31-го на 1-е буду выбирать, поступать не так. А ночь уже, предположим, с 10-го на 11-е, так как время не сакральное, сакральные и профанные координаты ушли, я буду делать так, как хочет моя душа.
То есть должно быть все гармонично?
Должно быть обязательно, обязательно. Потому что вот даже сама по себе практика появления постов, вот таких длительных, в которых мы находимся сейчас, она ведь достаточно поздняя. Ну, 400 лет христиане, они существовали в режиме того, что Великий пост, это была неделя до Пасхи.
Только неделя страстная?
Да, неделя до Пасхи была. Потом уже усложняется, ну, видимо, чем дальше человек уходит от Бога, от этого чистого, искреннего исповедания, реального восприятия евангельского.
Как дети,
да. Дети. Замутняется его сознание, его духовная практика подвергается критике со стороны церкви, начинает установление разного рода ограничений. Ну, для того, чтобы вот как... Отец Павел Флоренский, которого мы упоминали, у него уже были прозрения, да, он говорил, зачем догматы даны человеку? Для того, чтобы он... Догматы даны нам для того, чтобы мы не выпали в пустоту. Вот для того, чтобы не выпасть в пустоту, есть такие ограничения. Но не нужно эти ограничения абсолютизировать. Нельзя думать, что они... Это есть новый закон, который, как 613 библейских заповедей, дарует нам спасение. Нет. Закон только, да. Только любовь.
Благодать.
Сердце, благодать и ответная
любовь.
Которую
тоже ведь надо стяжать.
Да, у нас сегодня опять.
А звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, Светлана Лощинина говорит.
Здравствуйте, Светлана
Лощинина. Добрый вечер.
Я хочу всех поздравить с Новым годом, так сказать, с новолетием. И с наступающим завтра Рождеством Христовым. Счастья, всем здоровья. И хочется, вот особенно ветеранов войны, как-то защитников Москвы, вот еще пока декабрь по старому стилю, так хочется их поздравить, и чтобы они почаще выступали, наши дорогие золотые защитники Москвы. И Нине Васильевне особенно хочу пожелать здоровья, счастья, быть всегда молодой и всегда быть русской, как... Тютчев, по-моему, сказал, не родись русским, а будь им. Вот это наша главная задача, вот это наше единство. И вот я хочу сказать, а я люблю Россию, Москву, и всем так надо любить. Московия святая, вот я несколько скажу слов. Мое богатство, Подмосковье, изведала я все его места, и тем я счастлива всегда. Однажды зимнюю порой было так. Я посетила Троицу святую, Абрамцево, Веденское, Сахтырской Божьей Матерью, Ходькову. Решила к Родонежу подойти. Мороз, темно, и никого вокруг. А мне Господи, еще радонеж святой подай.
Спасибо, Господи. Спасибо, Светлана Васильевна, спасибо. Я и родилась русской, и остаюсь русской. И всем того же желаю. Батюшка, может быть, мы сейчас помолимся, потому что у нас остается 10 минут. О наших жертвователях. Вот сейчас записочки нам дают. Дорогие братья и сестры, давайте мы встанем перед иконами с батюшкой вместе, вздохнем. Сейчас, минуточку. Вот, батюшка, записочки о здравии. О здравии, о здравии. Вот сколько сегодня много записок. И вот о упокоении. И здесь у нас на мониторе просят молитвенно помянуть болящую рабу Божию Зинаиду.
А здесь просят помянуть болящего архимандрита Петра, монахиню Неонилу с сестрами, архимандрита Леонида, протерия Александра с чадами, Анну, Марию, Ольгу, Надежду, воина Федора, Ольгу, Анну, Михаила, Людмилу, Галину, Галину, Владимира, Николая, Любовь, Марину, Ольгу, Людмилу, Людмилу, Нину, Владимиру, Марию, Евгения, Игоря, Наталью, Александра, болящего Иоанна, Наталью, Ольгу, болящего Андрея, Ирину, Илью, Анну, Даниила, Надежду, Владимира, Марию, Михаила, Максим, Валентину, путешествующих Марину, Тамару, Анастасию, Владимира, Галину, Анну, Артемия, Павла, Андрея, Марину, Николая, Роману, Екатерину, Маргариту, Фатинию, Сергия, Наталью, Сергия, Владимира, молящего младенца Давида, Савву, Софию, Александра, Игоря, Надежду, Римму, Любовь, Людмилу, Раису, Петра, Василия, Владимира, Нину, Александра, Елену, Лидию, Григория, Наталью, Анатолия, Георгия, Раиду, Лидию, Юлию, Николая, Елену, Веру, Марию, Ирину, Наталью.
Помоги, Господи, и вот о упокоении.
Им, Боже, духов, покой рабов Твоих, архимандрит Иоанна, новопреставную Сергия, новопреставную Анну, Василия, Евгения, Веру, Петра, Евдокию, Тихону, Анну, Михаилу, Ольгу, Таисию, Надежду, Василия, Иоанна, Сергия, Иоанна, Василия, Евгения, Веру, Петра, Евдокию, Тихону, Анну, Михаилу, Ольгу, Таисию, Надежду, Виктора, Евгению, Татьяну, новопреставную Людмилу.
Царство Небесное.
Царство Небесное.
Так, нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, Нина Васильевна. Здравствуйте. С праздником вас, батюшка.
Спасибо, спасибо.
Марина, вы знаете, что вот сейчас вы рассказывали о литературе, о том, какие были мотивы православные в ней. Вы знаете, что я думаю, что вся русская литература, она, в общем-то, состоит из этого. Но дело в том, что на что обращает внимание. Ведь даже Пушкин, последний Пушкин, вы знаете, наверное, что он даже еще и не опубликован, такие стихи, как «Клеветникам России» или «На день Бородино». И вот я хотела бы вам сказать такую, спросить у вас такую вещь, что вот сегодня вот мы празднуем уже, я не знаю, какой день, 10-й, что ли, мы уже сколько дней празднует наша страна. Эти дни, вот у нас все радиостанции, кроме «Эхо Москвы», все, так сказать, в отпуске «Эхо Москвы» проводят свою политику, какую им надо. Вот скажите, пожалуйста, вот так вот не будет, что в один прекрасный праздник, вот такой вот долговременный, долгоиграющий, мы проснемся, что у нас уже и не будет нашего президента Путина, будет какой-нибудь от «Эхо Москвы» или еще с какими-нибудь перемены будут. Вот это не опасно, вот так вот долго праздновать, и когда мы уже вот приходим уже такие уставшие к главному нашему празднику Рождества, и кому же это, кто-то, наверное, это хорошо выбрал, просчитал вот такой момент, что мы, находясь вот в таком упоении праздным, причем не самого главного, а так второстепенно почему-то, это же просто праздность, это даже, это не отдых, это праздность. Вот скажите, пожалуйста, вот опасно ли это для народа? Спасибо вам большое.
Спасибо, Марина.
Ну, я думаю, что не опасно, потому что я вот сейчас ехал на передачу, на прямой эфир из Твери, и, ну, конечно, часть народа, она, как вы заметили, находится в состоянии праздности. Часть народа все-таки перемещается по городу, и везде стоит милиция, везде проезжают машины ДПС. Так что я думаю, что с народом, с президентом все будет в порядке. А по поводу радио «Эхо Москвы», ну, мы же не на радио «Эхо Москвы» с Ниной Васильевной сидим. Вот. Другое дело, что вот, когда мы сейчас говорили о нашей литературе, о русской культуре, и вспоминали прошлое, вы знаете, вот ситуация принципиально, которая сейчас сложилась, благодаря, там, может быть, эху Москвы, или не совсем, не только эху Москвы, она отличается от того, что было, ну, скажем, в те же самые 90-е даже, тоже не очень-то веселые годы, не очень, может быть, светлые. Тогда, насколько я помню, в перестройку, по крайней мере, на вопрос, как жить, а вопрос задавался и задается всегда, вот тогда отвечал Лихачев, отвечал Лотман, отвечал Гранин. А сейчас на вопрос, как жить, отвечает Акунин, Басков, Быков. Отвечать, к сожалению, некому. Вот.
Батюшка, ну это... почему? Вы же отвечаете всем своим творчеством, как писатель,
да,
не
я...
только как священник.
Да, спасибо, я не отреагировал на этот комплимент. Я серьезно говорю. Вот реально на нашем литературном каком-то небосклоне крупных имен, их совсем немного. И, может быть, ситуация изменится, может быть, что-то оно где-то там, где-то что-то происходит. Или же просто сам по себе век литературы заканчивается. Чего тоже не нужно бояться.
Перемещается в интернет?
Ну, не то, чтобы он перемещается в интернет, но просто он происходит вот переформатированивый, и ее информация по-другому доходит. И сама по себе литература тоже, она остается, но она, видимо, в какой-то переживает... Какой-то переживает этап. Ее влияние, по крайней мере, оно действительно не сравнено с тем, что было там лет 25 назад.
А кто в этом виноват?
А никто в этом... Вообще никто ни в чем не виноват.
Батюшка, вот вы знаете, я сейчас очень мало публикуюсь. Меня ругают за это. Тот же Станислав Юрьевич Куняев. Я начала с журнала «Наш современник». Теперь я долго там не была. Сегодня мне звонил Александр Иванович Козинцев и поругал меня. Да. Вот. Но вот я, конечно, виновата. Но в то же время я иду... Ну, может быть, это выспренно звучит, в народ. И читаю свои стихи, не только свои, классику читаю, аудитории. И меня воспринимают. Нет такого человека, который бы сказал, что не надо читать стихи. А сам молодой человек не откроет книгу, не возьмет с полки и не будет читать стихи. Нужно прочитать.
Да.
Нужно идти к ним.
Нина Васильевна, я, может быть, вас несколько удивлю, но вы делаете то, что делает большое количество людей, культурных людей, литературных людей на Западе. Потому что...
Сами есть, идут, да?
Не
сами
просто идут сами, молодежи. Потому что в том же самом Уэльсе проводятся фестивали валлийской поэзии, где читают поэзию на национальном языке. То же самое происходит в Шотландии. То же самое происходит в Чехословакии, в Польше. Есть люди, которые читали стихи и будут их читать,
да.
и слушать поэтов будут.
Вот, и я даже считаю, что это важнее, чем выпустить книгу, тираж 2000 и канет в лету. А вот прийти и прочитать это нужнее. Уверяю
да.
вас.
Я совершенно согласен. Просто я думаю, что поэзия что делает? Ведь люди, которые воспринимают поэзию, они сами не знают, что с ними происходит. А происходит буквально следующее. Нам вообще нужен сложный человек. Сложный. У нас происходит в стране сейчас, ну, такая штамповка каких-то простых взглядов, простых
да.
оппозиций, простых истин. Все это
чревато. Только,
да, все это чревато. Обрушением.
Батюшка, только мы подошли к интересной теме, и у нас заканчивается эфир.
Нет,
да?
Я прошу 30 секунд.
Конечно.
Потому что, когда я шел на эфир, я думал, чтобы мне вам, учитывая то, что вы поэт, учитывая вашу любовь, ваш национальный, ну, вот, любовь к ощущению себя русским человеком, русским поэтом, думаю, чтобы мне вам подарить. Я нашел четверостишие Карамзина.
Прочитайте.
Оно, я не очень читаю стихи хорошо, и оно, в общем-то, сложно написано. Ну ладно, написано в 1787 году. Звучит так. «О, росы, век грядет, в который и у вас поэзия начнет сиять, как солнце в полдень. Исчезла ночью мгла, уже авроры свет в Москве блестит, и скоро все народы на север притекут светильник возжигать».
Да будет так, аминь. Дорогие слушатели, я благодарю. С нами сегодня был протоиерей, писатель, журналист из Твери, отец Александр Шабанов. До новых встреч с сочельником завтрашним и грядущим Рождеством. Храни Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –